Это «Радио Спутник». Мы продолжаем, разбираемся с ключевыми итогами прошедшей недели. У нас работает сайт radiospootnik.ru. Есть WhatsApp, куда можно написать сообщение с вопросом или с мнением. 968-766-3311. Есть телефон студии прямого эфира 95-95-91-2. Ну или можно воспользоваться приложением «Радио Спутник», а также телеграм-каналом «Радио Спутник». Там чат-бот тоже можно забросить свой комментарий. В этом же часе гость нашего эфира Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, я вас представляю.
Да, добрый вечер.
Я вас приветствую и представляю тоже для наших слушателей. Спасибо огромное, что согласились побеседовать. Давайте начнем с энергетического кризиса, ситуации с энергетикой, но в достаточно любопытном ключе, который был озвучен президентом Финляндии Нинистё. Я уж не скажу сразу, о чем именно он думал и чем руководствовался. Ну, имеется в виду, какая у него была полностью риторика, но тем не менее тезис прозвучал весьма любопытный. О том, что он какой-то философский даже. Он рассуждал о том, как энергетический кризис может повлиять на ощущение европейского единства. Если раньше европеец, среднестатистический, думал и был уверен, что завтра будет лучше, чем вчера, следующий год будет лучше, чем предыдущий, и это поддерживало идею вот этого самого, как это правильно сказать, евроцентристского течения, то теперь такого убеждения нет. А значит, какой смысл для некоторых европейских стран, для некоторых, может быть, отдельных городов, территорий, ну и людей уж точно, вот думать, что единая Европа – это хорошо, это здорово, это классно. Вот как вы оцениваете это заявление? Своевременно ли оно было сделано? И, кстати, Финляндия сейчас в НАТО, к НАТО, по идее, подключается к еще одному такому единому европейскому образованию.
Ну, НАТО – это уже не европейское образование.
Ну, такое надевропейское, но в том числе. Да-да-да.
Да, это институт пристегивания НАТО, пристегивания ЕС к большому брату, да. Смотрите, на самом деле очень интересный момент. Социологи уже последние, наверное, лет 5-10 фиксируют, что поколение нынешних детей европейских будет жить хуже, чем поколение их родителей. И этот факт, в общем, говорит и об уровне потребления, и о карьерных перспективах. Нынешние европейцы, вступая в жизнь, скорее всего, уже не получат того, что могли получить их родители. Ни с точки зрения путешествий по миру, их становится все меньше, они становятся дороже. Ни с точки зрения построить свое будущее. Вот все уходит не машины, а самокаты. Не поездки по миру, а просмотр видео в интернете. Не карьерный рост там в крупных компаниях и сделать себе имя, а работа разносчиками пиццы, курьерами. И то хорошо. Безработицы вроде как нет, но работа становится все менее интересной, все менее квалифицированной. И это будущее, которое у европейских детей, европейской молодежи будет. Вот на самом деле момент не сейчас об этом заговорил, что будущее будет не таким светлым, как казалось раньше, и следующее поколение будет жить хуже, чем предыдущее. А социологи-то об этом говорили давно. Он или только сейчас зашел почитать эти данные, или долго скрывал.
Ну, про кризис Европы-то уже которое столетие говорят. Просто всегда казалось, что это по большей части, ну как, философы, которые хайпуют на этой теме. Ну, опять же,
говорили
социологи.
Говорили про морально-этический кризис Европы. Это,
и да, такой тоже, да.
Философии, а я-то говорю чисто об экономическом и социальном аспекте. Уровень потребления падает, возможности, которые мог себе позволить средний класс, сужаются. Сам средний класс сужается, его становится все меньше и меньше. Очень немного единиц инкорпорируется в высшей части общества, а основное спускается вниз. И все больше необходимости кормить безработных, кормить бездомных, выдавать пособия тем, кто не имеет возможности заработать на еду самостоятельно. И это и в Европе, и в Америке. В Америке несколько десятков миллионов живет на карточке для тех, кто не может есть за бесплатную еду, только существует. Вот тот новый чудный мир, который есть. Нинистё говорит о том, что кроме вот этого большого тренда, который странно, что он раньше не замечал, сейчас появляется новый. Да, будет сложная зима. Да, в Европе ограничивают потребление газа на 15%. Нужно реже мыться, реже чистить зубы, ходить дома в свитере зимой и желательно не кормить домашних животных. Да, это объективная реальность. И это вот кажется, что и навсегда, потому что выхода из ситуации не предвидится никакого. То есть вот на глобальный тренд изменения структуры общества западного накладывается на нынешнюю ситуацию. Ее могут не пережить, да, это правда, если российское общество привыкло к катаклизмам. Каждое поколение живет в той или иной кризисной ситуации.
Вас пугают катаклизмы, меня пугают, кота нет, или наоборот. Дмитрий Владимирович, как это все? Вы очень правильный, очень понятный вещь сейчас произнесли. Мне, как социологу, тоже знакомы те прогнозы, о которых вы сказали, социологу по образованию. Но я хотел бы уточнить такой момент. Вот как это все дело соотносится с реальными шагами? Ну, просто Нинистю, вот одно из его недавних решений, Финляндия, захотела в НАТО. То есть выступила с инициативой, все поддержали, парламент поддержал, сейчас европейские страны потихонечку проголосуют, никаких сомнений нет, что и Турция тоже все поддержит, как только получит какие-то определенные преференции в свою сторону. Ну, так ведь вот этот год показывает. Различные антироссийские шаги, антироссийские подвижки, они ухудшают ситуацию. То есть вот это самое будущее финских, в том числе детей, Ниинисто своим решением делает еще хуже. Или это слишком сложно для того, чтобы обыватель воспринял? Человек, среднестатистический избиратель, финн, европеец?
Наверное, у Ниинисто самого есть понимание происходящих событий, но он, ну, во-первых, как там президент, в меньшей степени руководит страной, чем правительство, а правительство, парламент, они, конечно же, играют на сиюминутной волне, и это проблема всей Европы. На самом деле, вот младоевропейцы, там, да, Восточная Европа, страны Балтийского моря, как ни странно, там, Дания, Польша, да и Финляндия, у них меньше ответственности за будущее всей Европы экономической, потому что маленькие страны, не они отвечают за то, как развивается Евросоюз, а они больше играют на сегодняшнем популизме. И вот информационная кампания встроится в основной тренд, который есть в мировых СМИ, а его, конечно, задают не они, а задают компании из океана или там, из Британии. И нужно играть в этом. Есть антироссийское настроение. Политик может и понимать, как Ниинисто, что ни к чему доброму нагнетание этой напряженности не приведет. Но он будет в этот тренд встраиваться. А молодые политики, нынешнее правительство той же Финляндии, они-то горящими глазами. Есть тренд антироссийский, ура, шашки на голо побежали. Чем кончится, не важно. Важно сейчас оседлать кампанию. Вот появился информационный вброс, важно в него поиграть. Чего будет дальше, не важно. Будет это работать на разрушение страны, на разрушение экономики. Неважно как. Вот сейчас надо быть в тренде. Быть в тренде.
Ну, каждому и хочется быть модным, это понятно, да.
Да, вот они в это играют. И, в общем, деградация политических институтов и там падение квалификации политических лидеров в Европе налицо. Ну, можем посмотреть, там, как смешно происходит в той же Британии, где сейчас выбирают нового лидера консерваторов.
Хорошо, давайте представим такие огромные виртуальные весы, и вот на одну сторону навалим все вот эти опасения финнов и во многом антироссийские заявления, антироссийские шаги. Хватает и того, и другого. Ну, Финляндии, может быть, поменьше, хотя за последние несколько месяцев они прям восполнили это с лихвой. А на другую сторону положим кейс, случай, вообще опыт такой страны, как Венгрия, где вполне себя не пророссийски ведут себя так, чтобы лучше было венграм, чтобы лучше было Венгрии. И конкретно лидеры страны отчитываются, докладывают. Венгрия получает больше газа, чем положено. Заполненность газохранилищ в порядке. Более того, и дальнейшие поставки тоже прорабатываются. Ну вот тоже, это несравнимые как бы категории?
Не, ну, во-первых, там не больше, чем положено, они заключили новое соглашение.
А было заявление больше, чем положено по договору, прям вот, может быть, что-то...
Ну, по предыдущему договору,
да.
Потому что министр приезжал в Москву, там договорился о новых...
Сиярд приезжал.
Пожалуйста, да, есть новые поставки, там не то, что Москва вдруг ни с того ни с сего...
Вот вам дополнительный бонус, да-да-да.
Да, это не так, просто договорились о больших поставках, пожалуйста, больше поставки. А так могло бы быть у многих стран, если нормально по-человечески договариваться. Но именно это поэтому Венгрия не рукопожатна в Европе, именно поэтому Виктора Орбана там клеймят и пытаются обвинить во всех смертных грехах. Да, он ездит на конференцию консерваторов в США выступает вместе с Трампом. Да, он и там, в США, на стороне противоположной нынешнему американскому либеральному мейнстриму. Так он и в Европе такой. Если сейчас в Европе либеральный мейнстрим, там, поддержанный из-за Кеннеди демократической партии, побеждает, то Орбан становится в оппозиции к нему. Это нормальная позиция людей, которые, политиков старой школы, которые прежде всего играют на национальных интересах. Национальных интересов в Европе больше нет. Вот нужно играть в идеи, нужно играть вот в эти информационные вбросы. Это важно. Там в Европе нет больше национальностей, которые отстаивают местные политики. Они играют в нечто совсем другое. Там, в ЛГБТ, в зеленую повестку.
Ну, тоже из Северной Америки пришедшая идейка.
Конечно, да, вот они в нее встроились, и это вот новое выращенное поколение. Там, где не оно у власти, в Венгрии, в Турции, там, вот там политика другая. Посмотрим, что будет после выборов в Италии. Тоже старые консерваторы могут вернуться.
Давайте к еще одной истории, достаточно пугающей, перейдем, касающейся ДСНВ. Вот тот самая договоренность о стратегических наступательных вооружениях. Одно время очень пристально следили за тем, как разворачиваются взаимоотношения между Россией и США по поводу договоренности, по поводу договоров. Что-то завершало свое действие, какие-то договоры, сразу немножечко как-то боязно становились за будущее. А здесь вот и Россия вывела из-под некоторых условий договора свои объекты. Условия касаются инспектирования. Уведомили об этом по дипломатическим каналам Соединенные Штаты. Ну и, в принципе, как-то вот логика-то прослеживается. Если до Соединенных Штатов чисто физически добраться сложно стало, и с перелетами не очень хорошо, и с визовыми делами не очень хорошо, то почему необходимо, нужно обеспечивать благоприятные условия для американских инспекторов? Как вот эту ситуацию оцениваете? Заверяют в России, что временно вывели из-под действия условий договора?
Да, ну, конечно, временно. Позиция понятная, если...
Можно банально здесь сказать, Дмитрий Владимирович, нет ничего более постоянного, чем временное.
Это тоже понятно, да, какой будет будущий мир, в котором мы собираемся жить. Но пока-то действие простое. Нам не дают возможности лететь, инспектировать Соединенные Штаты, уже неважно как, да, там виз нету.
Коронавирус, визы, неважно, да-да-да.
Да, неважно, все, нет возможности инспектировать. Ну, все, значит, и у противоположной стороны не будет возможности инспектировать нас. Давайте честно это скажем. Будут наши инспектора появляться в Соединенных Штатах, решат любые проблемы, первую, вторую, третью, пятую, неважно. Будут там появляться, будет такая возможность. Такая же возможность появится и у Соединенных Штатов. Нет у нас такой возможности. И ситуация во многом искусственно организована теми же Соединенными Штатами. Все, и у них не будет такой возможности. Мы об этом честно заявляем. На самом деле в этом отношении в России очень понятная позиция. Она честная и открытая. Нам не дают. Все, мы вам честно сказали. Мы там не пытаемся самолеты не пускать, мы не пытаемся там какие-то маневры организовать, чтобы самолет не пролетел, мы вдруг не объявляем какой-то санитарный контроль, чтобы вы не появились. Нет, вам честно сказали, вы к нам не прилетите, пока вы не дадите возможности летать нашим инспекторам. Будет возможность такая, измените свою политику, все прекрасно, пожалуйста, тогда вы к нам тоже, welcome.
Из немножечко другой области пример позволите, а как будет с турбиной вот с этой, которую Россия уже говорит... Хотите нам вернуть, а мы вам ее не... Мы у вас ее не возьмем, потому что опасаемся, что в дальнейшем все будет очень сложно и подсанкционно.
Так, а все то же самое, да. Вот с турбиной-то тоже все честно объяснили. Российские суда под санкциями страховать их нельзя. Заходить в порты нельзя. Все, отменяйте санкции для российских судов. Все. Тогда приплывет одно из них за вашей турбиной. Есть санкции. Не плаваем мы к вам, не забираем турбины. Отменяйте санкции. Будем дальше договариваться.
Можно ли как-то здесь...
Понятная честная позиция.
Да-да, прошу прощения. Можно ли здесь как-то подключить к риторике еще и заявление Байдена о том, что какие-то документы, может быть, взамен СНВ-3, может быть, какое-то, ну, что-то новое так или иначе появится? Это было вот буквально на предыдущей неделе. На это и было заявление России о том, что из-под инспекции объекты выводят.
Нет, там попроще этой неделе другая ситуация.
Да-да-да.
Там впервые за много лет, чуть ли вообще не за всю историю даже Советского Союза и современной России, наша страна получила преимущество в вооружениях. Вот гонка вооружений выиграна. На сегодняшний день оружие, которое стоит у нас, это и сверхзвуковое оружие, там и сарматы, там и
циркон. Ну, гиперзвук в первую очередь, да, потому что здесь даже американские эксперты-специалисты признают, что у России в этом направлении преимущество было достигнуто.
Вот, и мы об этом и говорим. У нас впервые оружие, которого, а, нету противника, а, б, это оружие гарантированно пробивает систему ПВО Соединенных Штатов. А их оружие наше там не со 100% вероятностью, а наше пробивает. Поэтому впервые за... И главное, что это признали Соединенные Штаты. Угу. Понятно, что эксперимент никто не ставил, и проходит она ПВО или нет, мы не знаем, но мы считаем, что проходит. И главное, что Соединенные Штаты считают, что проходит. Поэтому сейчас ситуация такая, что да, у России есть возможность гарантированно уничтожить все Соединенные Штаты целиком. Там одна ракета в Йеллоустон, одна ракета в разлом Сан-Андреас. Соединенных Штатов нет как географического понятия. Ну, то есть, в принципе, вообще нет. Мертвая пустыня. И это Соединенные Штаты знают. Поэтому сейчас в России совершенно не нужно никакие договора подписывать. И так все хорошо для нас. А у Соединенных Штатов, да, есть большая причина для беспокойства. Давайте заключим новый договор. Давайте в него включим запрет на сверхзвуковое оружие, на гиперзвуковое. Угу,
да.
Давайте ограничим возможности России в данных разработках. Вот сейчас они из-за этого подпрыгивают. Инициатива Байдена именно отсюда. А у него идея-то как раз старая. Он же на самом деле, вот, по-хорошему, да, великий очень дипломат был, с прекрасной историей. Но у него опыт 80-х, 70-х годов прошлого века. Тогда у Соединенных Штатов получилось склонить Россию к целому ряду договоренностей, которые там закрыли перспективные разработки Советского Союза. Вот тогда они на переговорном процессе, там, на разговорах о том, что мир для всего мира, там, Поволжское движение, там, часы апокалипсиса, вот на всем этом красивом пиаре Советский Союз остановили в тех разработках, которые были перспективны. Давайте договоримся о мире, главное мир, главное там никого не уничтожить. Опа, прошло тогда. Он пытается это повторить, он пытается второй раз войти в одну и ту же реку. Тогда вышло, почему бы не получилось сейчас? Давайте снова поговорим о важности мира и закроем разработки современной России. Ну вот для него это память о успешной молодости, он ее пытается реинкарнировать. Ну, скорее всего, сейчас уже не получится. Ну,
кстати, вы очень хорошо и про 80-е, и про молодость вспомнили. Я лично очень всегда люблю вспомнить о том, что именно Байден же в конце 80-х с Громыко договаривался в России именно как раз по СНВ. Да? То есть в этом смысле можно-то... И, кстати, перед тем, как он на выборы шел, можно было про него говорить разное, но вот о каком-то стратегическом наступательном вооружении у него была достаточно мирная позиция. Ну, такая мирная, ориентированная на мир. Нет. Другое дело, что условия, как вы абсолютно верно подмечаете, условия изменились. Дмитрий Владимирович, вот кто еще в одну реку пытается дважды войти, судя по всему, это Дональд Трамп, который, ну, совершенно не исключает, а порой и прямо, да нет, не то, что не исключает, он уже прямо говорит о том, что в выборах хотел бы поучаствовать, намерен поучаствовать, но во многом на эти перспективы, на эти планы может оказать влияние вот эта ситуация прошедшей недели, когда в его резиденции во Флориде ФБР провели обыски. ФБР там искала некие документы, секретные документы. Разные СМИ освещают по-разному, набросов очень много, инсайдов очень много. Но ключевое звучит так, что Дональд Трамп вывез секретные документы, которые нельзя, кроме как в Белом доме, вообще нигде держать, нельзя рассматривать, нельзя, ну, как сказать... Я даже не знаю, что с ними. Может, подсчитывает на ночь, не знаю. Вот я лично у сына Трампа, у Дональда Трампа-младшего, видел твит о том, что он напомнил, что Барак Обама преспокойно в Чикаго грузовиками вывозил такие же вот эти классифицированные документы. И ничего страшного, ничего не оцифровано, ничего нигде не подано, не зарегистрировано. Вы как ситуацию осматриваете, оцениваете? Это что, это преждевременный предупредительный выстрел по амбициям Трампа президентским новым? Или что-то там еще все-таки есть?
Нет, ну смотрите, во-первых, Трамп не то, что пытается зайти второй раз в одну и ту же реку. Трамп
уже идет, да.
Выходил. Он там как был, так и остается. Это попытались реку от него отвести,
чтобы
не выиграл. А на самом деле-то он как был, так и остается. Если что, то президентом. И может попытаться раскрутить историю назад. И он действительно сейчас популярнее, чем и Камала Харрис, и Джо Байден. Если что, то он выборы выиграет. В этом пока ни у кого сомнений нет. Но для вот этой либеральной тусовки либерального эстеблишмента Соединенных Штатов, это страшнее даже там, чем экономическое противостояние с Россией, потому что там прямо у них в доме, в их берлоге там, в США могут начаться процессы, ставящие крест на вот этой либеральной идеологии будущего, которую пытаются протащить и для США, и для всего мира. И это может сделать Трамп. И у него в мире будут союзники, и уже упомянутые Орбан, Эрдоган и Нетаньяху, который осенью может вернуться.
Вечный человек, да.
Да, да, и так далее, и так далее.
Тоже знает толк в вхождении в реки по нескольку раз.
Да. Вот. Там как раз вхождение в реки несколько раз, да.
В случае, кстати, с территории Израиля это двусмысленно вообще, да.
Очень красивая, да, получилась игра слов, да, все верно. А для либеральной элиты штатов это действительно страшно, поэтому сейчас будут применяться все возможные ходы, все возможные действия, чтобы остановить подобные шаги.
Так Виктор Владимирович, а если
давление.
Если вспомнить президентство Трампа, ну, вроде как, действительно, бери, твори, ну, что можешь в рамках своих президентских полномочий, но так не особо у него что-то получалось вот прям сильно, серьезно менять мир. И то самое либеральное сообщество очень серьезное развитие получило именно при Трампе во многом, потому что был вот этот самый единый враг, против которого, ух, как можно прям собраться. Более того, он еще и твитил, тогда еще, пока не был заблокирован, можно было прям все это дело еще и подробненько разбирать. Это сейчас аккаунт закрыть, вроде уже не придраться. Нужно слушать его интервью, нужно смотреть его эти ралли-собрания. А так, да ничего особенного либеральным сообществом не грозит. Более того, и внутреннее государство тоже вряд ли куда-то денется.
Ну, как не грозит. У Трампа первые его 4 года это была каждый день война за сохранение его в кресле президента. Больше он ничем не занимался, фактически.
Ну, тоже верно, да.
С первого дня его избрания, да, началась кампания по его изгнанию из Белого дома, и в основном он только от этого и отбивался, там мало что действительно удалось сделать. Но это говорит о том, что либералы, конечно, тоже не так просто, там, мальчики в песочнице.
Они в конечном счете,
до конца,
в конечном счете, что придумали вирус, чтобы его свернуть. Ну, я так говорю, придумали, потому что есть гипотеза, в том числе уже озвученная достаточно авторитетными медиками, что коронавирус разрабатывали, изучали и исследовали в американских как раз лабораториях.
Ну, как минимум раскрутили историю с коронавирусом, да. И как минимум в Соединенных Штатах.
Да, и по сути...
На фоне рецессии организовать поражение Трампа. Полностью не удалось, но тогда фальсифицировали выборы. Нет, это все так и есть, поэтому если Трамп, мы очень часто говорим, если...
Да, так и приходится говорить, никакой уверенности нет в будущем, да.
Да, да. Но если у него получится, то это не будет там триумфальная победа, и вот сейчас он все там развернись, там плечо, поворотись, рука, все сделает. Нет, конечно, там противостояние будет серьезное, но это будет очень серьезное внутреннее противостояние, там вплоть до реальной гражданской войны. И вот этого боятся. А так у него пока все возможности попытаться реализовать свои амбиции. То, что он не нарушал законы Соединенных Штатов, скорее всего, да. Как действующий президент он имел право вывести из
Белого дома, да.
Совершенно секретно. Нет, вывести под грифа совершенно секретно любые документы.
Да. Деклассифицировать,
их своим решением. Он президент, он имеет это право делать. Поэтому если он говорит, что те документы, которые были у него, им же и были рассекречены, ну так это да, так и есть. Президент имеет на это право. А дальше, конечно, там, если посмотреть истории прецедентный момент, то и Хиллари Клинтон пользовалась документами секретными на своей личной почте. И тогда против нее пытались возбудить дело о госизмене, о шпионаже, но договорились там на аэродроме, о чем-то секретно поговорили. И то же самое было у Барака Обамы. Вот ничего с точки зрения непринятого в политике США Трамп не делал точно. Он-то как раз пытается следовать духу и букве закона, и его не могут поймать ни на чем там, да, не пытаясь разобраться в его бизнесе. Пытались начать там дело, пытались что-то найти, ничего не получилось. Юридически все чисто. И здесь тоже наверняка все чисто. Но формулировки и статьи настолько расплывчатые, что захотеть играть с этим и захотеть с этим строить пиар-компанию, да, можно, и желающие найдутся, и есть они, конечно.
Рискнете как-нибудь спрогнозировать развитие событий на будущее? Может быть, даже вот на ближайшее будущее. Что, где, в конце концов, самому Трампу лично что грозит, на ваш взгляд?
Ну, Трампу нужно там, да, подождать, пересидеть вот в обороне буквально оставшиеся 2,5 месяца. Ноябрьские выборы, и расклад в Конгрессе будет видно, что совсем иной. И дальше речь будет идти об импичменте Байдена. Поэтому,
даже об импичменте?
Ну, Байдену-то, конечно, если будет большинство у республиканцев в обеих палатах, они Байдену могут организовать импичмент. Здесь тоже ситуация неоднозначная. Другое дело, что если вместо Байдена президентом станет Камала Харрис, кому от этого станет легче, и будет ли это реальной победой, тоже еще очень спорный момент. Но у Байдена такая вероятность появляется. Поэтому здесь тоже могут быть какие-то негласные договоренности. Байдена типа остается в покое, а сейчас договорятся о снижении атаки на Трампа. Может быть и так.
То есть какая-то договоренность вы имеете в виду между самыми первыми лицами Демократической партии и самыми первыми лицами Республиканской партии?
Ну, это не лица будут договариваться там адвокаты. И...
Ну, само собой, но идея имеется в виду оттуда.
Ну, да.
Угу. Дмитрий Владимирович, спасибо вам огромное за подробный разбор тех историй, которые в течение недели развивались и будут развиваться дальше. Никаких сомнений нет. Обо всем обязательно расскажем у нас в прямом эфире, у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в телеграм-канале, на который тоже рекомендую всем подписаться. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников на Радио Спутник.
В эфире «Радио Спутник».